Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова вы слушаете радио «Комсомольская правда», а те, кому везет, даже смотрят телевидение «Комсомольской правды». И как было обещано, в это время у нас замечательный гость в гостях. Он уже разогревает струны гитары. Александр Пушной, телеведущий, музыкант. И вообще молодец.
Здравствуйте.
Добрый день. Самый главный вопрос. Вот что происходит интересного в вашей жизни сейчас? В чем ваш личный килограмм счастья?
Ну, не килограмм, я думаю, грамм, наверное, 500, но все-таки счастье привалило. Мы, друзья, решили возобновить программу «Хорошие шутки».
Это хорошая новость.
Хорошая новость для нас. Съемки пройдут 7-8 апреля и 28-29 апреля. Вот таким вот пулом двойным мы это все будем делать. Там будет много хорошего из старой версии и много нового интересного того, что вы еще не видели. Так что, если есть у вас желание, приходите к нам на съемки. Люди, которые были на «Хороших шутках» на съемках, они знают, что, к сожалению, та часть драйва, которая есть в зале, не передается на телевизор, поэтому на съемках, конечно, гораздо интереснее,
чем потом смотреть. Воздушно-капельным путем эту инфекцию половить лучше.
Да, лучше это все вживую увидеть.
Александр, ну вот «Хорошие шутки» — это нормальное название для любой передачи, даже в той, которой не шутят. Про что сейчас нельзя шутить?
Я думаю, что сейчас как раз нужно шутить про все. Потому что, как мне кажется, в последнее время вдруг неожиданно стали какие-то появляться сакрально табуированные темы, в основном касающиеся политики, как с той, так и с другой стороны. Нельзя шутить над властью и нельзя шутить над оппозицией, потому что и то, и другое фантастически правильно и очень близко к сердцу все воспринимают. На самом деле, чем больше вокруг этого будет юмора и простого отношения к этому, веселого, хорошего и доброго, тем будет лучше и для тех, и для других.
Вот мы собираемся в «Комсомольской правде» и с другими нашими коллегами провести митинг против митингов 1 апреля, потому что, ну, реально, жены устали, как митинг, значит, все журналисты работают, приходят замерзшие, голодные, сейчас, правда, потеплее уже немножко. Вот митинг против митинга с участием скоморохов 1 апреля, это хорошая шутка?
Не знаю, наверное. Ну, я в данном случае считаю, что митинги сами по себе не самое важное, что в них есть. Как мне кажется, самое важное то, что люди, которые договариваются со стороны оппозиции о проведении митинга, о том, чтобы он был согласованный, да, тем самым ведь начинается, наконец-то, у нас в стране контакт с властью. Причем контакт в таком, в хорошем смысле слова, не в смысле, что я подставляю свою спину, по спине бьют дубинкой, а действительно на неком уровне хорошего такого правового государства. Там вот, например, ну, тот же, например, Пархоменко, да, ходит в мэрию и договаривается о том, чтобы митинг был проведен согласованно. И вот это согласование, вот эта притирка, как бы, оппозиции и, не знаю, позиции, как ее назвать, оппозиции с властью, это притирка. Вот в этом есть, как мне кажется, самый большой плюс. Потому что, наконец-то, начался разговор. Понятно, что он сложный, тяжелый пока. Но от раза к разу, он, мне кажется, будут все больше и больше точек соприкосновения находить люди. И для нас уже потом не будет чем-то страшным и ужасным, что как-то так пойти, например, куда-то в мэрию и у мэрии что-то попросить или, наоборот, что-то потребовать и как-то договориться о чем-то. То есть раньше, еще год назад, такого было невозможно себе представить. Жила страна отдельно, там государство отдельно. Сейчас, слава богу, начали на друг друга обращать внимание.
Модное слово «синергия». Вот смотрите, вы же ведете еще много лет программу «Галилео».
Да, у нас, кстати, 26 марта будет 5 лет этой программе.
Ух ты.
Поздравляйте нас.
Поздравляем вас. Но вопрос вот какого рода. «Галилео» — это все-таки такие, я бы сказал, околонаучные открытия. Ну, то есть,
Подождите, ну, наука в том смысле, если наукой считать некую догадку человека о том, как устроен мир, так наука есть везде, во всем. Вот то, что на мне сейчас надето, и то, что я держу в руках, и то, что вы держите в руках, и то почему нас зрители слышат, и радиослушатели слышат, это все наука. То есть это сегодня это является предметами быта, да? А когда-то это была суперфантастическая история, которая оказалась нереальной вообще. Как это так, сидят два человека где-то, и мы их слышим здесь? Ну вы что, с ума сошли?
По поводу именно вашей
работы... Я, извините, не дал вам досказать вопрос.
Да нет, я хотел спросить как раз именно об этом. Вот за время работы в этом проекте наверняка были открытия, которые удивили лично вас. Сюжеты, которые произвели впечатление, что Ух ты! Вот такие вот. Вот он, что стало открытием?
Ну, как правило, открытием является то, что для тебя являлось открытием, как говорится, недавно. То есть потом, когда-то меня удивляло одно, потом со временем оно уже стерлось в памяти. Сейчас у нас идет как раз целая серия сюжетов, в которых я тоже стал участником. Сюжеты нашего автора замечательного Машкова. Вот, значит, про криминалистику. То есть и... Для меня стало удивительным, насколько... Вот мы как бы привыкли, да, по кино, по всяким детективам считать, что если человек зашел куда-то и, грубо говоря, не оставил там отпечатков пальцев, то его там не было, да? Потому что отпечатки пальцев — это такой очень изъезженный стереотип, что вот главное, если ты где-то наследил, то не надо наследить своими отпечатками пальцев. Оказывается, что просто человек, зайдя в комнату, подышав в ней чуть-чуть и выйдя обратно, оставил огромное количество улик о себе. Причем, ну, вот кончик волоса, например, может с точностью до того же отпечатка пальцев вас определить. И
интересно.
Так далее.
Интересно.
То есть я не знаю насчет того, насколько в практике реально используются все эти методы, да, то есть насколько они действительно... Ну, вряд ли там, если человек украл булочку в магазине, то начнут, значит, соответственно... применять все эти способы, но если нужно человека найти, то его находят очень быстро и достаточно качественно. В общем, количество систем, которые работают, то есть все развивается, в том числе и криминалистика. Если вы решили где-то незамеченным проскочить, поверьте, что это невозможно.
А вот еще такой вопрос. Галилей, который стал как бы визитной карточкой вашей программы, он был человек огромных космических масштабов, но в его биографии есть вот это вот пятнышко маленькое, когда он перед лицом инквизиции вроде как немножко отрекся от своих идей, хотя все мы знаем, что в глубине души он знал, что все-таки она вертится. Вот с этой точки зрения положительный персонаж...
Но у него
персонаж,
была семья, да, и он решил как-то...
Да, или ипотека была наверняка. Ипотека. Вот положительный персонаж или отрицательный Галилей?
Ой, я не могу так судить. Вы знаете, если бы он не отрекся, его бы, скорее всего, тогда сожгли. Я не знаю, было бы это лучше для мировой науки или нет. В данном случае, вот, мне кажется, существует некое течение времени такое, которое накрывает полностью всю планету, и люди, которые рождаются и бегут немножко быстрее этого времени, они, как правило, ну, они не поняты окружающим миром, да? Галилей был один из этих, естественно, людей, и, наверное, если бы он не смирился с тем, что вокруг существует, да, и как-то побежал бы дальше вперед, ну, его бы, скорее всего, остановили бы, да, вот путем сжигания. А так как он, ну, что называется, договорился с властью на тот момент, отрекся, сказал, что это все неправда. Я думаю, что, конечно, он это сделал с фигой в кармане. Наверняка он, что называется, от этого, ну, истину не отрекся. Он просто, ну, таким образом договорился с властью.
Но вот
если винить его за это я ни в коем случае не собираюсь. Я считаю, что... Его основная заслуга именно в том, что он это первым... Но он же своим примером, да, подвиг очень многих людей на изучение того, что мы сейчас знаем из всех школьных учебников. И, наверное, в этом его главная заслуга. А то при этом, насколько он договаривался или не договаривался с властью, мне кажется, это было... Ну, в данном случае власть, мы понимаем, да, церковь. Хотя, в принципе, на сегодняшний день, наверное, это одно и то же.
Мне просто кажется, вот я так размышляю, что он подал такой пример. Многие перед лицом куда меньших опасностей, чем костер инквизиции, отрекаются от идей, и если так их начинаешь совестить, они говорят,
я
ну что,
скажу.
Галилей отрекся, что ты от нас-то хочешь?
Галилей не отрекся. Галилей сказал инквизиции, что он отрекся, я бы так это назвал. Галилей от своих убеждений, конечно, не отрекся. Он просто решил, что убедить этих людей в своей правоте он не может, но пусть они будут думать, что я так больше не думаю. Все. Он просто схитрил. Это мое мнение. Как было на самом деле, никто никогда не узнает.
Это правда. Архивы откроют еще очень нескоро. Александр, а вот такой вопрос. Вот собственный опыт открытий. Вы в детстве пальцы в розетку засовывали? Или не были пытливым ребенком?
Я пытливым ребенком не был, я знал, что там опасность, но я уже, будучи взрослым человеком, однажды искрила розетка, я ее решил разобрать и починить, разобрал, починил, но собирать не стал и решил просто проверить, что она все-таки работает. Взял один провод оголенный в одну руку, второй провод оголенный в другую руку и решил засунуть в розетку.
Засунул. Работала?
А розетка прекрасно работала, не искрила, но искрила в другом месте у меня потом. Вот, в итоге, короче, я ощутил на себе мощь 220 вольт и 6, наверное, ампер, хотя нет, у меня меньше было, конечно, по мне пробежало. Но открытие, вы знаете, я для себя таких вот научных открытий не делал. И, ну, на сегодняшний момент, если ты хочешь сделать научное открытие, тебе нужно сначала дойти до той границы науки, на которой, собственно, наука находится. А это очень долгий путь сегодня. Вот, поэтому что-то, если сегодня ты хочешь открыть реальное, то для этого нужно, наверное, полжизни, а может быть, две трети посвятить тому, чтобы дойти до этой границы, а уже потом пытаться что-то сделать новое.
Может быть, тогда музыкальные открытия? Потому что вот у вас сейчас в руках акустическая гитара,
да,
без электричества,
правда.
Не страшно, оголенных проводов нет. Наверняка же есть что-то, что вы можете прямо сейчас подарить нашим слушателям в виде такого счастливого бонуса.
Ну, наверное, я что-нибудь сыграю. Я что-то как-то долго думал, что это может быть. У нас сейчас бурановские бабушки, насколько я понял, будут отстаивать честь нашей страны, да, на Евровидении.
Да.
Вот, поэтому, естественно, песня будет народная, с одной стороны. С другой стороны, немножко мной переделанная. Так, ну, она немножко, как мне кажется, больше музыкально подходит под текст песни, нежели она в оригинале поется. Песня называется «Валенки-валенки» в стиле такого «Манплаг» версии.
Ландай, вапам-пам. Ой, ты, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот колец, не носи девкам колец. Валенки, да валенки, да не подшиты старенькие. Валенки, да валенки, да не подшиты, да не подшиты, да не подшиты старенькие. Ла-да-да-да-да. Лай-рам, ва-бам-бам. Суди, люди, суди Бог, как же-то я любила. По морозу босиком к милому ходила. Валенки, да валенки, да не подшиты старенькие. Валенки, да валенки, да не подшиты, да не подшиты, да не подшиты, да не подшиты, да не подшиты старенький.
Александр Пушной.
И валенки не подшиты.
Комсомольской правды. А вопрос как раз про бурановских бабушек, пока на новости не ушли. Вот что с музыкой сейчас происходит, да? Бурановские бабушки едут на Евровидение.
Музыка сейчас никому не нужна.
Сразу.
В чистом
виде, ответ
да.
Есть сразу, да?
Конечно. Давно уже. В чистом виде музыка не нужна никому. Наверное, и раньше так было, просто мы об этом не догадывались. Сейчас нужно некое сочетание, не знаю. Ну, если говорить про Евровидение, то это чистой воды номер, который там показывают, да, он состоит из музыки в том числе, конечно же.
Но она уже не главная.
Конечно, она не главная. Нет, но она не основополагающая. То есть умение исполнять песню, да, необходимо, но нужно смотреть в целом на то, что происходит. Это прежде всего некая особенность, да. Вот если ты... Почему, собственно, бурановские бабушки и поехали, и почему, собственно, все пытаются сейчас делать ставки на некую, на некий кич, потому что все, что выбивается из общей среды, становится заметным. Быть заметным на музыкальном вот этом фестивале, как ни странно, с помощью музыки уже стало практически невозможно. Поэтому другие способы используются. И начиная с победы, по-моему, группы «Лорди», которая была в каком-то, я уж не помню, году, все вдруг поняли, что не надо делать просто, ну, красивую песню в красивых костюмах, красиво петь, а нужно делать что-нибудь, что выбивалось бы из общей массы. И вот, собственно, этим люди все сейчас и занимаются.
А все равно такой вопрос на отборе, когда смотрели «Бурановские бабушки», альтернатива была такая: либо Тимати с оперной певицей в дуэте, либо, значит, Билан с бывшей татушкой Юлией Волковой. А где все остальные? Вот что происходит с этой точки зрения? Куда все попрятались? Где молодые таланты? Где? Пусть они будут эпатажные, пусть они будут яркими шоу, но где они?
Тимати, во-первых, не сильно старый, можно сказать, что он молодой достаточно исполнитель. То, что, кстати, он пел с оперной певицей, это все в ту же копилку, да, пытался как бы сделать что-то, ну, что-то необычное. А, я не знаю, мне кажется, что просто цель, которой является выступление на Евровидении, для многих музыкантов не является задачей номер один и вообще не является целью. То есть... Ну, примеров огромное количество. Люди выступили на Евровидении, победили на Евровидении, и что?
И все.
Ничего. То есть это не является неким таким вот фестивалем, после которого люди переходят на новый уровень музыкальный. Нет, отнюдь. Только, по-моему, пара-тройка групп, которая победила на Евровидении, осталась там в мировой культуре на верхних этажах. Но это, по-моему, Абба.
Абба,
если
да.
Я помню, да. Все, больше не было никого. Все остальные победители, еще раз подчеркиваю, Евровидение на момент победы в фаворе находятся, а потом как-то раз-раз. И занимают обычно, как правило, занимают свое то место, на котором они находились до того, как они стали отбираться на этот конкурс.
Ну, просто на афишах пишутся победители Евровидения, лауреат Евровидения, корпоративы, опять же, больше денег. Ваш прогноз для «Бурановских бабушек» с точки зрения... Вот в последнее время выступали, даже в десятку не попадали. Вот куда они дойдут?
Если они победят на Евровидении, это будет еще одно доказательство того, что надо делать номера, которые, ну, имеют некую особенность, не только музыкальную, да? Но в «Бурановских бабушках» самая особенность, самая большая музыкальная особенность, то, что они поют в таком количестве голосов в унисон для меня. Вот это да, это удивительно. Причем, как правило, считается, что хор бабушек уж что-нибудь, ну, терцию-то как-нибудь разложит в голосе. Нет, бабушки поют в унисон. В этом, видимо, есть еще одна особенность этих «Бурановских бабушек». Но если они победят, они опять же станут на какое-то время популярными, а потом, через 2 года, они вернутся в то положение, в котором они были раньше.
Ну, наверное, тогда логичнее будет как-нибудь в следующий раз послать, допустим, хор абхазских долгожителей.
Вы знаете, в прошлый раз, когда мы обсуждали, я даже предлагал, надо послать Герасима Немова. У меня было такое предложение, послать от России, это, ну, как бы тоже литературный персонаж, значит, все будут понимать, что это из России. Вот послать реально человека по имени Герасим, который немой.
Отличная мысль. Жалко Муму будет. Вернемся в студию после новостей с Александром Пушным в проекте «Килограмм счастья».
Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям.
И еще «Килограмм счастья» в придачу.
А у нас продолжается небольшой саундчек. Александр Пушной, музыкант, телеведущий, человек, который знает, что происходит с российской музыкой. Сегодня в гостях
понятия
на радио
«Комсомольская правда». Понятия не имею, что происходит с российской музыкой, человек этот.
Мы задаемся вопросом. Вот хорошо, с «Бурановскими бабушками», Евровидением, Тимати, все понятно. Но при Советском Союзе, несмотря на то, что рок был как бы запрещен, рождалось огромное количество хороших рокерских команд.
Например?
«Аквариум».
Да.
Например, «Зоопарк».
Одна команда во всем Советском Союзе.
Хорошо.
Ну, «Машина времени». Две команды во всем Советском Союзе.
Допустим, дальше пошли ДДТ, «Наутилус», дальше пошел... Кто там дальше пошел? Кино.
Это уже в момент развала Советского Союза. Да,
но неважно. Раньше рокеры тоже были везде. А сейчас рокеры где? Почему их нет? Почему их не видно, не слышно? Что им-то мешает?
Когда был переходный период, действительно переходный период в стране от советского строя к строю несоветскому, вот тогда и родилось огромное количество слов, которые захотели люди сказать. И люди начали эти слова говорить. Люди начали эти слова говорить, подкрепляя эти слова музыкой. Ну, точнее, подкрепляя эти слова, я бы сказал, там, ритмом и аккордами, так скажем.
Так.
При этом есть позиция, есть абсолютно четкая направленность текстов, хорошие очень тексты, и есть, как мне кажется, музыка, которая... не выходит на передний план уж точно в данном случае. Наш рок, как мне кажется, всегда был немножко не роком, а был хард-бардом. То есть это бардовская песня, для которой сделаны бас-гитара, барабаны, есть еще педалька, на которую можно надавить. Все эти песни, как правило, можно исполнять на акустической гитаре, и они от этого ничуть не теряют. А в случае с роком западным, я, например, английский в детстве плохо знал, и мне этого было, ну, вполне достаточно, чтобы получать удовольствие без знания языка. Мне не важно было, о чем поет группа Deep Purple или группа Led Zeppelin. Я слушал то, что они играют и как они играют. Для меня была важна музыка. Групп уровня Deep Purple или Led Zeppelin, к сожалению, у нас в России нет. Может быть, я их не слышал, не знаю. Но все, что я слышу сейчас, это, как правило, опять же говорю, подача, может быть, с окраской политической и так далее. С точки зрения музыки там мало чего есть интересного.
Но все равно молодежи нет, и Шевчук отдувается на всех митингах один.
Шевчук отдувается на всех митингах, потому что Шевчук, еще раз говорю, для него важно то, что он поет, о чем он поет. Для него важны слова. При всем уважении я понимаю, что Шевчук — это бард. Ну, когда он играет с группой, это хард-бард. Но это не рок, это не... Это... Если у Шевчука выбросить смысл его песен, то есть смысл текстов в песнях, вряд ли я думаю, что это будет музыка мирового уровня.
Хорошо, может быть, сейчас изобразить нам что-нибудь в стиле того рока, который вы считаете...
Не-не-не-не-не, вот никак, вы, да? Не надо. Думаете, что я сейчас скажу, вот все они там ничего не понимают, а я такой пришел, Д'Артаньян весь на трон сел. Нет, у меня все то же самое. У меня музыки тоже нет хорошей. У меня и текстов хороших, кстати, нет в данном случае. Поэтому я особенно парить вас не буду текстами. Я возьму какую-нибудь опять народную песню и попробую переделать у нее музыку. Для чего? Не спрашивайте, я сам этого не знаю. Но мне так больше нравится. Вот, «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» в оригинале звучало, как вы помните. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь». На самого ты на... Я переделал немножко. Ла-ра-ра-дай, 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 ла-ра-ра-дай. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий. Кабы мне рябине к дубу перебраться, я тогда б не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я б к нему прижалась и с его листвою день и ночь шепталась. Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать ей сиротине век одной качаться. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, до самого тына, до самого тына, до самого тына, до самого тына. Ла-ра-ра-дай, 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 ла-ра-ра-дай.
На свадьбе где-нибудь под Тамбовом в деревеньке, наверное, так не сыграют.
Прослезились бы.
Да. А, вот такая история. В Мадриде продают название станции метро. То есть за 100 тысяч евро в месяц можно к любой станции добавить свое имя.
Отлично.
И есть уже покупатели.
Идеально.
То есть, ну, предположим, Александровский сад, да?
Угу.
Платите 100 тысяч, Александровский пушной сад. Все, сразу. И на месяц вот так вот. И слава, и все остальное.
Великолепная, допустим, идея, я согласен с этим.
Допустим, деньги вот можно положить сюда. А, или, допустим, кто-нибудь обидел. Вот девушка обидела бизнесмена, не пришла на свидание.
Угу.
Он говорит так: Жанна Фриски, Динамо. И месяц все знают, что вот, вот так происходит. Собственно, вопрос не про станции метро, скорее так. Вот часто ли вас динамили девушки, и как из этого выкаблучивать в оптимизм обратно возвращаться?
Ну, меня девушки динамили не часто, потому что мне как-то сразу так повезло. Я встретил, собственно, свою жену, с которой мы уже сколько лет? 14 лет мы с которой уже вместе. Ну, встретил я еще раньше, то есть уже 16 лет вместе, 14 лет нашей свадьбы. И как-то так, в общем, не было у меня, чтобы меня динамили девушки. Ну, динамит девушки обычно тех, кто бегает, не может определиться и бегает то за одной, то за другой. Вот. А у меня как-то в этом смысле все удачно сложилось. Поэтому, наверное, какие-то советы давать я тут не могу в данном случае. Вот.
Вообще, чего не хватает современной молодежи в отношениях между мужчинами и женщинами? Пикаперы появились там. Собери за минуту 50 телефонов разных девушек. Зачем?
Отлично. Нет, да вы что?
Спорт,
супер,
охота.
Отлично.
Что это
спорт,
происходит?
Спорт, охота. А почему нет? Отличное развлечение, мне кажется. А вообще, современная жизнь, ну, молодежи, да, она не существует без вот этих коммуникаторов, да, которых у каждого есть на ладони. И то, что эта молодежь хоть немножко от этих коммуникаторов отрывается и выходит из социальных сетей и бежит реально разговаривать с себе подобными, ну, под предлогом «дай телефон» и так далее, я считаю, что это как раз очень здорово и правильно. То есть, как мне кажется, надо современной молодежи больше давать таких игр, в которых они будут ходить ногами по земле и разговаривать ртом с людьми, а не сидеть на стуле понятно чем и клавишами руками стучать по клавишам. Вот, собственно, и все.
То есть напрягает вот этот прогресс, который сейчас каждому ребенку уже заставляет прям с трех лет уже они все знают.
У меня
знают.
Трехлетний сын подходит, включает мой ноутбук, садится и надевает наушники и начинает смотреть там, ну, он заходит, как в интернет ему заходить не нужно, он открывает браузер, там у него есть закладки, в этих закладках он находит закладку программы «Галилео», которая просто по-русски пишется galileo.rf, вот, и смотрит подряд все там сюжеты, которые ему нравятся. Вот, пожалуйста, ему 3 года, он уже в наушниках сидит и тратит огромное количество времени, пока мы его не заметим, за компьютером. Это плохо.
Наверное, да. Вот такая еще история. Вершина славы музыканта. Ну, недавно в честь Бейонсе назвали редкий вид австралийской жужелицы, которая, значит, вымирающая, в Красную книгу. И считается, что это большой респект Бейонсе, потому что даже ученые с мировым именем, биологи знают. Вот для вас вершина славы музыканта как
представляется? Мне кажется, вершиной славы музыканта в Бейонсе было бы то, если бы эти ученые, открывая свои там, или делая свои исследования в лаборатории, насвистывали бы ее песни. Вот это было бы действительно правильно. А то, что они назвали в честь нее каких-то там жучков, это... К славе музыканта не имеет никакого отношения. Слава музыканта — это отсутствие, может быть, самого музыканта как личности, а присутствие его песен на первом плане. Вот это вот действительно правда. То есть, когда люди насвистывают песню и спрашивают друга: «Слушай, не помнишь, кто это поет?» «Не помню, но песня классная». Вот это вот слава. Действительно музыканта, который ее придумал. А когда начинают говорить, что этот человек, смотрите, он что сделал, мы в честь его назовем корабль, мы в честь него назовем звезду, мы его будем приглашать на всякие мероприятия, он будет у нас выступать, не знаю, там и сям, и вот здесь на конференции, и вот здесь вот на партсобрании, и вот здесь на митинге музыкант выступает. Но никто не помнит, какая у него была песня последняя. Это не слава музыканта, это слава конкретного человека, конкретной личности. Мне так кажется.
Раз опять о музыке заговорили, я думаю, не будет казаться домашней заготовкой, если еще одна песня прозвучит в эфире радио и телевидения «Комсомольской правды». Может быть, что-то из личного опыта?
Вы думаете, у меня он есть? Ну, давайте я спою свою агрессивную песню. Я думаю, вы не боитесь. У вас есть ненормативная, ну, точнее, нормативная лексика у вас же не проходит, правильно?
Но запикать мы сейчас ничего не сможем, мы в прямом эфире. Поэтому...
Ну, хорошо, тогда я...
Проглатывайте слова.
Я использую слово «нафиг» вместо
отлично.
Слова,
отлично.
Которое,
отлично.
В принципе, обычно там используется. Песня злая, с криком, так что приготовьтесь.
Ты должен быть политически активным, ты должен быть показательно спортивным, ты должен быть в каждом рейтинге повыше, ты должен быть на растяжках и афишах, ты должен жить с плаката улыбаясь, ты должен жить успешно продаваясь, ты должен быть открытый всему миру, ты должен быть веселым и счастливым. Кто вы? Идите нафиг! Я вас не знаю! Кто вы? Идите нафиг! Я вас не знаю, кто вы, идите нафиг, я вас не знаю, кто вы. Ты должен им лицемерно улыбаться, ты должен ими неустанно восторгаться, ты должен радостно принять от них награду, ты должен делать вид, что это тебе надо, ты должен пить, когда они пируют, ты должен выть, когда они горюют, ты должен чуять, что им интересно, ты должен знать, сука, свое место! Кто вы? Идите нафиг! Я вас не знаю! Кто вы? Идите нафиг! Я вас не знаю! Кто вы? Идите нафиг! Я вас не знаю! Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы?
Зря ты так. Это в твоих интересах.
Александр Пушной.
Спасибо.
Радио, телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу. И самый важный... Ну, сейчас, наверное, можно задать этот вопрос как раз после этой песни. Вот часто обсуждают монархию. Время от времени начинается. Давайте царя вернем в Россию и так далее. Понятно, что не сейчас. Понятно, что лет через 12, не раньше. Но вопрос про другое. Вот если бы вернулся царь, помечтаем...
Не вернем, а поменяем тогда уже.
Неважно. Если вдруг будет такое, и появится некий двор царский, вот при дворе царя российского. Кем бы вы хотели быть? Кем бы вы
себя
видели?
Я бы не хотел быть при дворе царя российского. Потому что при дворе царя российского сложно быть собой. У тебя, как правило, при дворе царя российского появляется некая функция. То есть ты выполняешь некую функцию и полностью должен этой функции соответствовать. Если ты вдруг не захотел ей соответствовать, ты тут же выходишь из двора царя российского. Так вот, я не хочу соответствовать никакой функции, поэтому там я, наверное, не буду ни при каких условиях.
Это прекрасно. Тем более, что нужно вспомнить, наверняка найдутся желающие побыть палачами при дворе царя российского, поэтому...
Ну, может быть, кто-то рожден с такой опасно. Целью. Может, ему приятно. Может, он палач и вне царя, вне, собственно, палаты царя российского. Может,
тогда давайте быть. Напоследок последний вопрос, самый важный, наверное. Самое счастливое воспоминание из детства, ваш персональный килограмм счастья. Мы всегда заканчиваем программу этим вопросом. Вот интересно, что вы несете с собой по жизни и что вас греет?
А вы знаете, мне кажется, что в последнее время много стало очень людей, которые не осознают то, что они счастливы на данный момент, в данную секунду. Я вот всегда пытаюсь себе это возвращать себя к этой мысли и говорить, что на самом деле, ну, вокруг очень много всего страшного, ну, и мы это видим. И это касается иногда, к несчастью, наших родственников, иногда это касается людей, незнакомых тебе. Ну вот просто ощущение того, что у тебя, слава богу, все нормально, ноги ходят, голова думает, руки двигаются, твои родственники, там, у них все то же самое происходит. Вот это, собственно, и есть счастье. В какой-то момент просто сесть на тучку, посмотреть, улыбнуться этой тучке. Может, она тебе ответ тоже чему-то улыбнется. Вы понимаете, мы очень часто не ценим то, что у нас есть, а потом, когда это... Ну, известная фраза. А потом, когда это мы теряем, то... Нам кажется, что как же, как мы раньше жили-то, об этом не задумываясь. Поэтому будьте счастливы и цените сегодняшний момент.
Спасибо большое. Александр Пушной, телеведущий, музыкант, шоумен, великий человек, как мы сегодня убедились, был у нас в гостях. Стас Бабицкий в проекте «Килограмм счастья». Всем желаем хорошего выходного дня. Отдохните сегодня хорошо, завтра придется работать.
Меняем фунт лиха на килограмм счастья.